Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Провокация с дроном – серьезная ошибка Путина. Российская атака на американский беспилотник – дешевая эскалация или шаг к американо-российскому конфликту. Пытается ли Москва напугать Вашингтон? Верит ли видный американский политик в то, что российская агрессия в Украине является территориальным спором? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с военным экспертом, научным сотрудником Филадельфийского института внешнеполитических исследований Стивеном Бланком, американским публицистом Дэвидом Саттером и историком, профессором университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Натаниэлом Найтом. В четверг Пентагон обнародовал видеозапись инцидента двухдневной давности, в результате которого американский разведывательный беспилотник оказался на дне Черного моря. Запись, сделанную из борта беспилотника перед его падением. Это видеосвидетельство опровергло российскую версию событий. Представители Москвы утверждали, что беспилотник «Рипер» рухнул в море в результате неосторожного маневрирования вблизи российского истребителя. Из видеозаписи явствует, что американский самолет-беспилотник стал объектом атаки. Во время двух заходов российский истребитель облил его горючим, скорее всего, в надежде ослепить дрон, и во время этой операции задел пропеллер беспилотника, что привело к крушению машины. Иными словами, Россия сбила американский самолет в международном воздушном пространстве. Официальный Вашингтон решительно осудил действия России, воздержавшись, впрочем, от крайне резких оценок, поскольку, как выразился глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, непонятно, намеревались ли российские самолеты протаранить беспилотник. Но понятно, что этот инцидент заставит Вашингтон сделать серьезные выводы. С одной стороны, он подкрепляет тревоги тех, кто опасается, что поддержка Украины может привести к конфликту США и России. Что если в следующий раз США ответят не дипломатической нотой, скажем, а ракетой? С другой стороны, он убеждает тех, а их большинство в американском истеблишменте, что Путин признает только один аргумент – силу, и ее необходимо, если не применить, то продемонстрировать. Администрация Байдена пыталась поставить политику в отношении Украины в зависимости от своих тревог по поводу ответа на нее Владимира Путина. Но это крушение американского самолета показывает, что Путин готов пойти на любой риск, который он считает сойдет ему с рук, пишет в редакционной статье газета Wall Street Journal. У президента Байдена сейчас появилась еще одна причина сделать то, что он мог сделать давным-давно – дать Украине оружие, необходимое для достижения победы. Этот инцидент произошел на фоне дебатов, вызванных заявлением губернатора Флориды Рона де Сантиса, назвавшего российское вторжение в Украину территориальным спором. Потенциальный ведущий кандидат в президенты от республиканской партии призвал убрать как предмет обсуждений идею предоставления Киеву боевых самолетов и ракет, способных бить по целям на территории России. Об этих событиях мы говорим сегодня с моими собеседниками. Прежде всего, слово Стивену Бланку, который считает, что эта провокация стала серьезнейшим просчетом Путина.
Этот инцидент отличался от многих подобных инцидентов тем, что российский самолет вошел в контакт с беспилотником, атаковав его. Обычно в ходе таких инцидентов российские летчики идут на сближение, избегая, так сказать, физического контакта с объектом их провокации. Я подозреваю, что этот эпизод не был случайностью. На мой взгляд, русские хотят показать, и это доказывает их публичное заявление, что они способны уничтожить американские беспилотники и другое вооружение, если оно будет передано Украине. Они хотят заявить, что Черное море – это российское озеро, и, конечно же, им необходимо демонстрировать мачизм. Это напрасный труд, потому что американские самолеты будут продолжать летать над Черным морем. Украина будет продолжать получать американское оружие. Только что администрация Байдена выразила согласие на передачу польских МиГ-29 Украине. Я подозреваю, что русские сейчас празднуют. Дескать, мы показали американцам, кто тут босс. Но это все смешно.
Господин Бланк, по заявлениям из Москвы можно предположить, что Кремль работает на специфическую американскую аудиторию тех в Америке, кто опасается прямого конфликта с Россией. Дескать, американский беспилотник собирал развединформацию для украинской армии, США выступали в роли участников военного конфликта, то есть у России есть право уничтожить беспилотник противника. Как вам такой аргумент?
Прежде всего, Россия совершила неприкрытую агрессию против Украины, поэтому наша поддержка Украины в ее отражении агрессии, в том числе и разведданными, совершенно законна. Во-вторых, и Россия, и Соединенные Штаты постоянно ведут сбор разведывательной информации и делятся этими данными со своими союзниками. Это нормальная практика, и Кремль прибегает к элементарной пропаганде, чтобы оправдать свои незаконные действия. Напав на Украину, Россия нарушила по меньшей мере 8 международных законов. На какой ответ международного сообщества и США она рассчитывает?
Ну а может этот эпизод отчасти помочь Кремлю и подлить воду на мельницу американских критиков масштабной помощи Украине? Ведь губернатор Флориды Де Сантис
возможный кандидат в президенты США, все-таки назвал российское вторжение территориальным конфликтом и высказался против предоставления Украине оружия.
Они могут попытаться использовать этот эпизод в качестве аргумента. В том, что касается губернатора Де Сантиса, то он, на мой взгляд, не понимает, о чем он говорит. Совершенно понятно, что это не территориальные споры. Трудно представить, что крупный политик, намеренный бороться за президентство, сделает такое заявление. Это свидетельствует, прежде всего, скажем мягко, о его слабом знакомстве с предметом. И, видно, республиканцы уже выступили с критикой этого заявления Де Сантиса. Поддержка Украины в Конгрессе остается мощной. Я думаю, объективным наблюдателям понятно, что Путин не пойдет на прямой конфликт с Соединенными Штатами, поскольку это гарантирует его быстрое поражение. Я бы назвал этот эпизод дешевой формой эскалации. Он дал возможность Кремлю сорвать очки в глаза внутренней аудитории, он вызвал внимание международной прессы. Они считают, что дали решительный сигнал США, но я ожидаю, что этот эпизод выйдет им боком.
Администрация Байдена, выразив протест, в общем, воздержалась от громких обвинений в адрес Кремля. Как вы думаете, стоит Кремлю ожидать более решительной реакции в случае повторения таких провокаций?
Вполне возможно, что если российский самолет попытается совершить нечто подобное в будущем, то мы его уничтожим. Это был бы хороший, возможно, даже необходимый урок для Москвы. Ведь, собственно говоря, атака на беспилотник или, к примеру, разведывательный самолет в международном воздушном пространстве является актом войны, на которую в Соединенных Штатах есть право ответить силой. Москве, на мой взгляд, нужно дать наглядно понять, что подобная эскалация не приведет ни к чему хорошему для нее. Им все еще кажется, что это игра, и они могут безнаказанно устраивать подобные провокации. Я думаю, что уничтожение даже одного российского самолета будет наглядным уроком. Ну а пока, я предполагаю, последствием этого инцидента станет еще больше активность американской авиации в акватории Черного моря и передача Украине польских самолетов.
Это был Стивен Бланк. Натаниэль Найт, давайте начнем с вопроса о мотивах губернатора Де Сантиса, который назвал войну в Украине территориальным спором. Это, должно быть, прозвучало как музыка для ушей Путина.
Ну, самый простой, очевидный ответ — это то, что это заявление происходит в контексте начала предвыборной кампании. И его мнение совпадает с мнением определенного количества республиканской базы. Особенно те, которые слушают Такер Карлсон, который очень ярко выступает в позу России, и тоже сторонники Трампа, которые тоже занимаются этой позицией. Он старается ставить себя в такое положение, что он может привлекать именно вот этот контингент, доказать, что он может делать все, что Трамп может делать, и поддерживает эти стремления. Вопрос остается, насколько это привлекательно для остальной американской публики, которая в основном поддерживает Украину.
Не только в основном, согласно опросам, подавляющее большинство американцев поддерживают Украину. Не все из этого подавляющего большинства выступают за масштабную помощь оружием, правда. Дэвид Саттер, как вы думаете, почему Де Сантис вдруг назвал войну в Украине территориальным спором?
Ну, я думаю, что, безусловно, это предвыборный жест и довольно опасный и беспринципный, я бы сказал. Мне кажется, что это будет вредить Де Сантис, потому что он не может быть более Трамп, чем Трамп. Он должен все-таки представить какую-то альтернативу к Трампу. Поэтому я не думаю, что такие расчеты будут очень продуктивны для него. Но, безусловно, они опасны в этой ситуации, потому что русское руководство смотрит на это, они сделают свои расчеты. Это поощряет их думать, что они могут подрывать поддержку для Украины в Америке и в других западных странах. Поэтому это все не очень безобидно, это серьезно и проблематично. Самая большая опасность — это просто, что Россия будет рассчитывать на то, что они могут продолжать эту войну, они могут угрозить, они могут организовать разные провокации, ну, как они сделали с нападением на американский дрон. Этим они могут пугать американские избиратели и американскую публику. Это поощряет их, делает их повод думать, что они могут победить в этой ситуации.
Натаниэль Найт, такие примиренческие настроения, учитывая трагический опыт непротивления агрессии в 20 веке, казалось бы, трудно понять. Но они, естественно, вписываются, можно сказать, в природную американскую склонность к изоляционизму.
Я считаю, что это достаточно глубокая традиция американской культуры. Это традиция изоляционизм, который можно просматривать вплоть до 19 века, и который продолжался, особенно после Первой мировой войны, до начала Второй мировой войны, это движение «America First», «Америка впервые». Интересно, вот как позже, в 70-е годы, 60-х, 70-е годы, это было в основном критика слева, критики на американской позиции в холодной войне, против американской интервенции и так далее. А вот после окончания холодной войны это опять стало больше такой вот правой позиции. Эта идея «война в защите принципа» это начало присутствовать во время управления второй президент Буша и вторжения в Ираке в республиканский эстеблишмент, который все-таки соблюдался вот этой такой идеи об американской миссии, американской обязанности как-то защищать правильные ценности на глобальный уровень. А возник такое вот контртечение справа, который отвергал эту идею и считал, что американцы должны думать прежде всего о себе, о своих проблемах, о своих заботах. Не надо тратить деньги другие государства на иностранцев. Зачем им нужны нам? И мне кажется, это тоже связано с растущим уровнем незнания американцев по поводу внешнего мира. Американцы многие не путешествуют, даже не имеют паспорта. Им кажется все равно. И Трамп очень ловко схватил это настроение, такой рост вот это настроение изоляционизма. И теперь Десантис старается это тоже схватить к себе, показать, что он может тоже как-то представить это настроение.
Мы вернемся к разговору со Стивеном Бланком, Натаниэлом Найтом и Дэвидом Саттером. Оставайтесь с нами.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году Радио Свобода празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год, это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Микрофона Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Провокация с дроном. Серьезная ошибка Путина. Мои собеседники. Стивен Бланк, Дэвид Саттер и Натаниэл Найт. Дэвид Саттер. Американцы могут быть изоляционистами по натуре, но это никогда не мешало им выступать в поддержку жертв агрессии, высокопарно говоря, выступать за справедливость. А теперь вдруг один из ведущих политиков публично смешивает понятия агрессора и жертвы.
Это чувство, безусловно, существует, и это тоже традиция. Но надо иметь в виду, что мы много десятилетий живем в относительном мире, без войны, без угрозы извне. И люди привыкли к этому. Они сосредоточивали на внутренних проблемах. И они преувеличивали, естественно, важность этих проблем. И меньше люди были склонны думать о мире в целом и понимать, что события в такой далекой стране, как Украина, могут иметь последствия для их собственной безопасности. Надо иметь в виду тоже, что Россия работала очень тщательно в течение многих лет, чтобы создать фальшивый образ себя в американских руководящих кругах. Там был, как мы помним, дискуссионный клуб «Валдай», где они пригласили очень много американских деятелей, которые специализировали в России и дезинформировали их. Люди не поняли, что они имеют дело с криминальной шайкой, и это ослабило до определенного уровня желания заниматься конфликтами с Россией. И мы это видим с этим высказыванием Десантис, что это территориальный конфликт.
Кстати, Кремлю удалось привлечь на свою сторону американское евангельское христианское движение, которое, по крайней мере, до российского вторжения в Украину принимало на веру кремлевские тезисы России как о плоти традиционных ценностей.
Ну, это была вторая часть русской дезинформации, что Россия — это традиционное христианское общество, которое защищает традиционные ценности против, скажем, сексуальных меньшинств и так далее. Это все, конечно, обман рассчитан на конфуз западных публик и, к сожалению, консервативная часть общественного мнения, ну, по крайней мере, в Америке, демонстрирует, что они уязвимы к этому.
Профессор Найт, кто знает, может, в Кремле действительно воспрянули духом после этого заявления потенциального кандидата в президенты США? Но можно ли реалистично представить, что следующий президент Соединенных Штатов вдруг решится резко изменить политику, которую поддерживает подавляющее большинство законодателей и американцев?
Ну, я думаю, что это возможно. Я сомневаюсь, может быть, что изменится полностью. Можно только представить, если бы Трамп остался во власти, как он бы реагировал на нападение на Украине. Для нас всех эта вот идея, что одна страна в нашем веке нападает на другой, такой вот наглый захват территории, мы не можем не возмущаться. А Трамп вполне бы не возмущаться.
Давайте, профессор, все-таки отдадим должное бывшему президенту Трампу, который, несмотря на свою симпатию к Путину, предоставил Украине ракеты «Джавелин», а это отказывался делать его предшественник, демократ Обама. И вообще, политика Трампа в отношении России не соответствовала его заявлениям о желании сотрудничества с Москвой.
Это сложный вопрос, потому что есть сильный контингент среди республиканцев, которые поддерживают Украину и достаточно громко говорят об этом. Интересная была реакция на Десантис среди республиканцев, который моментально высказал свое негодование по поводу его позиции. Поэтому, действительно, полное изменение, может быть, маловероятно, но я могу представить, что будет какой-то, может быть, меньше поддержка, более медленная поддержка, может быть, те системы оружия, которые, кажется, имел уже свое большое влияние на ходе битвы, может быть, другой президент бы не дал. Допустим, есть очень много такого вот тонкого решения, которое Байден уже сделал в пользу Украины, которое могло быть иначе. Это ошибочно считать, что есть какое-то неизбежное направление американской позиции, которое будет в пользу Украины, и это не изменится. Я думаю, такие, как Десантис, представляют настоящую опасность.
А Дэвид Саттер, согласны?
Слышать такие высказывания от видного американского политика, это только может деморализовать украинцев и поощрять русских.
Но, может быть, все-таки это мнение Десантиса, высказанное во время интервью на телеканале Fox, не нужно принимать за чистую монету, ведь не в столь далеком прошлом он выступал за помощь Украине.
Это только свидетельствует тому, что он человек не очень глубокий и принципный. И можно предполагать, что даже не очень дальновидный, потому что если он старается все-таки поддержать Трампа, я думаю, что американские электораты или американские избиратели, они будут выбрать настоящий Трамп и не фальшивый Трамп. Если он хочет все-таки победить, он должен быть альтернативом, особенно когда речь идет о принципах. И эта ситуация, безусловно, вопрос принципа.
Говоря о принципах, ведь президент Байден в этой ситуации как раз действует в духе американской традиции, принципиально. Он твердо осуждает агрессора, регулярно выделяет оружие и деньги Украине, несмотря на постепенное охлаждение американцев к идее масштабной военной поддержки Киева.
Я думаю, что независимо от опросов, Байден должен понимать, что победа в этой войне и, по крайней мере, поддержка для Украины, когда речь идет о выборах, это будет его пользу. Он может показать себе по-настоящему национальный лидер. Я должен признать, что я не ожидал, что он будет так решителен в поддержку Украины, и имею в виду позиции, которые он взял во время администрации Обамы. Но факт, что он слушает квалифицированному совету и действует разумно, я думаю, что в конце концов это будет плюс для него.
Дэвид, тем не менее, готовность Байдена помочь Украине не распространяется на боевые самолеты и дальнобойные ракеты, а это то, что он настойчиво просит Киев. Президент США явно не решается перейти красную линию, проведенную и в начале войны, когда он заявил, что украинцам не будет дано вооружение, которым можно наносить удары по российской территории, поскольку это могло бы привести к прямому конфликту США и России. И Кремль ведь продолжает играть на этом желании Вашингтона избежать конфликта. Как вы думаете, решится Байден перейти эту черту?
Ну, мы не знаем, где эта линия в самом деле, потому что, ну, все, что русские говорят, они говорили в свое время, что доставка «Джавелин» рискует войну. Я даже помню, когда русские официальные лица сказали, что отключение от финансовой системы SWIFT это было бы риск ядерного конфликта. Между прочим, эти угрозы существовали в 70-х годах, когда речь шла по поводу помещения ракет средней давности в Европе. Поэтому эти угрозы, они стандартны для русских руководителей. На что они будут реагировать, точно мы не знаем. Мы не можем их полностью устранить из расчета, но все-таки дать им возможность риторически направить американскую военную политику мы тоже не можем. Я думаю, что в этой ситуации лучше всего просто руководиться военной необходимости и плюс и международную практику. Это страна Украины, которая защищает себя от агрессии, имеет право на любой способ самозащиты. И я думаю, что к этому заключению американские власти и американское правительство придет. Если мы будем сигналить, что мы будем делать, что мы не будем делать, мы даем огромное военное преимущество России. Они могут планировать эти войска в районах непосягаемости наших ракет.
Натаниэль Найт, любопытно, что российский посол в США, не чурающийся гневных заявлений в адрес США, был очень сдержан в своих комментариях после вызова в Госдепартамент, где шел разговор об уничтожении дрона. Он сказал, что разговор этот был спокойным и уважительным. Ведь Вашингтон, можно сказать, спокойно отреагировал на этот инцидент. Похоже, что и Кремль, и Белый дом понимают, чем потенциально чреваты такие инциденты.
Мое впечатление — это то, что они реагировали достаточно взвешенно. С одной стороны, они объявили очень громко свое недовольство по поводу этого инцидента, не позволял это перейти от границы дипломатии. То есть они делали дипломатические протесты, как положено, и будем надеяться, что это просто изолированный инцидент, и это пройдет.
Дэвид Сеттер, что вы думаете о такой реакции Вашингтона на российскую провокацию? Достаточно ли она, чтобы предотвратить подобные действия России?
Это, естественно, будет повториться. Реакции на это может быть в совершенно другой области. Снять разные ограничения на доставок оружия в Украине. Мы не можем защитить каждый дрон, но мы можем реагировать более глобально и увеличивать помощь Украине. Демонстрировать, что такие акты не будут пройти безнаказанно. Потому что все-таки харассмент американских самолетов со стороны России это произошло даже до войны, по крайней мере до войны, который начал 24 февраля прошлого года. Поэтому они будут искать любой способ увеличивать конфронтацию. И высказывание таких людей, как Десантис, делают это более вероятно, потому что они дают повод думать, что это будет успешно, и это эффективно, и это может влиять на политическую ситуацию.
Профессор Найт, если этот инцидент был действительно устроен, чтобы оказать влияние на настроение в Вашингтоне, как вы думаете, сыграет он в пользу Кремля, усилит позиции тех, кто опасается конфликта с Россией?
Я думаю, что в данный момент они ошибаются. Нынешний режим, настроение Байдена и позиции, которые он брал, и все его военный аппарат, мне кажется, достаточно твердо. Но то, что это может влиять на американской публике, и вот как раз совместно с такими вот заявлениями, как мы слышали от Десанто, это может иметь какой-то эффект, просто как-то напоминание, как близко возможность возникновения более широкой военной действия. Но я все-таки тоже думаю, что это маловероятно, что это будет иметь решающее какое-то влияние на американской публике. Ведь все видят, какой катастроф этой войны для России, как плохо русские воюют. Справляться с маленькой Украиной им не под силу. И теперь вот идея, что они будут сознательно вызвать на конфронтации Америки и всю НАТО, и это пройдет, маловероятно, что американцы будут напуганы этой идеей. Теперь Россия, как, не знаю, это вот как чучело такое, который раньше показался такой страшный, мощный, а теперь это просто чучело, которое ничего внутри.
Это был подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Провокация с дроном – серьезная ошибка Путина. Моими собеседниками сегодня были публицист Дэвид Саттер, военный эксперт Стивен Бланк и историк Натаниэль Найт. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте «Свободы», на Тюне, на канале подкастов на YouTube. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Пишите, комментируйте в соцсетях. Всего доброго. До следующей недели.